From the conference center
at... Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве Церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на воскресной утренней сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нелсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия и благословения тем из вас, кто участвует в этой конференции во всем мире посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Мы признателен представителям высшей власти и высшим должностным лицам Церкви, присутствующим здесь этим утром. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга, органиста Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт. Хор открыл это собрание гимном «Господь наш Бог и Царь», а теперь любезно исполнит для нас гимн «Искупитель Израиля». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Алан Пекер, получивший вчера днем статус почетного представителя высшей власти Церкви. Затем хор исполнит гимн «Выбирай дело правды».
Наш Небесный Отец, мы благодарны, что можем собраться вместе сегодня утром на воскресную утреннюю сессию Генеральной конференции. Мы признательны Тебе за Твое благословение, за руководство, которое мы получили. Мы предстоим перед Тобой, чтобы служить Тебе и Твоему Сыну, поклоняться Твоему Сыну, чтобы мы могли быть возвышены, вдохновлены. И важнее всего научиться продвигать Твою работу вперед. Мы благодарны за всех тех, кто помогает в подготовке конференции, кто выступает, кто благословляет жизнь членов церкви. Мы молимся, чтобы Твой Дух в изобилии был с нами, чтобы каждый из выступающих смог выразить то, что он подготовил, и чтобы все члены церкви по всему миру могли услышать и запомнить, понять и применить эти принципы в своей жизни. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил президента Нельсона, его советников и кворум 12, всех руководителей по всему миру. Мы просим Тебя благословить всех тех, кто страдает, всех тех, кто испытал стихийные бедствия. Пожалуйста, благослови и укрепи тех, кто чувствует боль физическую, эмоциональную и другие события, переживает другие события, которые произошли в жизни. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы будем рады услышать президента Рассела Балларда, исполняющего обязанности президента Кворума 12 апостолов. За ним выступит сестра Бонни Кордон, которая служит генеральным президентом Общества молодых женщин. После этого перед нами выступит старейшина Джеффри Холланд, член Кворума 12 апостолов.
Мои братья и сестры, свое выступление я подготовил за некоторое время до смерти моей дорогой жены Барбары. Мы с семьей очень благодарим вас за вашу доброту и любовь. И я также молюсь о том, чтобы Господь благословил меня, когда я буду обращаться к вам этим утром. В октябре 1918 года, 100 лет назад, президенту Джозефу Ф. Смиту было явлено великолепное видение. После почти 65 лет преданного служения Господу в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и лишь за несколько недель до смерти 19 ноября 1918 года, он сидел в своей комнате, размышляя об искупительной жертве Христа и читая написанное апостолом Петром о служении Спасителя в духовном мире после его распятия. Он записал: «Читая, я был сильно впечатлен. Когда я размышлял о написанном, глаза моего понимания открылись, и Дух Господний сошел на меня, и я увидел духи умерших, и малых, и великих». Полный текст этого видения приводится в учении и заветах в разделе 138. Позвольте мне привести некоторые сведения, чтобы мы могли быть более признательными за то, как президент Смит всю жизнь готовился к получению этого выдающегося откровения. В 1906 году, в бытность президентом церкви, он посетил Наву и размышлял о своих воспоминаниях, связанных с тем временем, когда ему было лишь 5 лет. Он говорил: «Именно на этом месте я и стоял, когда Джозеф, мой дядя, и мой отец Хайрам проезжали мимо на пути в картридж. Не слезая с лошади, отец наклонился и взял меня на руки. Поцеловав на прощание, он поставил меня на землю, и я проводил его взглядом. В следующий раз Джозеф Ф. Смит увидел их, когда его мама Мэри Филдинг подняла его над их телами, лежавшими друг рядом с другом, после мученической смерти в тюрьме картриджа 27 июня 1844 года. 2 года спустя Джозеф Ф. Смит вместе со своей семьей и верной матерью Мэри Филдинг Смит покинул свой дом в Наву и отправился в Интерквотерс. Хотя ему еще не было и 8 лет, Джозефу Ф. Смиту пришлось управлять одной из упряжек валов из Монтроуза, штата Айова, в Интерквотерс, а затем и в долину Соленого озера, куда они прибыли, когда ему было почти 10 лет. Надеюсь, вы, мальчики и молодые мужчины, слушающие меня сейчас, осознаете всю ту ответственность и ожидания, которые были возложены на Джозефа Ф. Смита в его детстве. Лишь 4 года спустя, в 1852 году, когда ему было 13 лет, умерла его любимая мама, и Джозеф со своими братьями и сестрами остались сиротами. В 1854 году, в возрасте 15 лет, Джозефа Ф. Смита призвали на миссию на Гавайские острова. Эта миссия, которая продолжалась более 3 лет, стала началом жизни, исполненной служения в церкви. После возвращения в штат Юта Джозеф Ф. Смит женился в 1859 году. В течение следующих нескольких лет его жизнь была наполнена работой, семейными обязанностями и еще 2 миссиями. 1 июля 1866 года, в возрасте 27 лет, жизнь Джозефа Ф. Смита навсегда изменилась, когда президент Бригам Янг посвятил его в апостолы. В октябре следующего года он занял свободное место в Совете 12. Прежде чем самому стать президентом церкви в 1901 году, он служил в качестве советника Бригама Янга, Джона Тейлора, Волфорда Вудрофа и Лоренза Сноу. Джозеф Ф. Смит и его жена Джулина тепло приветствовали свою семью, своего первого ребенка, Мерси Джозефину. Она умерла, когда ей было лишь 2,5 года. Вскоре после этого Джозеф Ф. Смит записал: «Вчера был ровно месяц с тех пор, как моя дорогая Джозефина умерла. О, как бы я хотел уберечь ее, чтобы она могла стать взрослой женщиной. Я скучаю по ней каждый день и чувствую себя очень одиноким. Боже, прости мою слабость, если неправильно любить моих детей так, как их люблю я». В течение своей жизни президент Смит потерял отца, мать, одного брата, 2 сестер, 2 жен и 13 детей. Он хорошо знал, что такое скорбь и потеря близких. Когда умер его сын Альберт Джесси, Джозеф Ф. Смит написал своей сестре Марти Энн, что он молил Господа спасти его и спросил: «Почему? О Боже, почему должно было быть именно так?» Несмотря на его молитвы в то время, Джозеф Ф. Смит не получил ответа на этот вопрос. Он сказал Марти Энн, что небеса были подобны медному куполу над нашими головами в отношении вопросов, связанных со смертью и духовным миром. И все же его вера в вечное обещание Господа оставалась крепкой и твердой. В угодное Господу время дополнительные ответы, утешение и понимание духовного мира, которое он искал, пришли к президенту Смиту посредством чудесного видения, полученного им в октябре 1918 года. Тот год был особенно мучительным для него. Он оплакивал убитых в Первой мировой войне, число которых уже достигло 20 миллионов человек и продолжало расти. В дополнение к этому, по миру распространялась пандемия гриппа, вследствие которой умерло по меньшей мере 100 миллионов человек. В том году президент Смит также потерял еще 3 драгоценных членов своей семьи. Старейшина Хайрам Мак Смит, член кворума 12 апостолов, его первый сын и мой дедушка, также внезапно скончался от разрыва аппендикса. Президент Смит записал: «У меня нет слов, только оцепенение от горя. Сердце мое разбито и едва бьется. О, как я любил его! Я буду любить его вечно. И так есть и всегда будет со всеми моими сыновьями и дочерьми. Но вот мой перворожденный сын, первый, который принес мне радость и надежду вечного благородного имени среди людей. Из глубины души исходит моя благодарность Богу за него. Но как же так? Он был мне нужен. Он был нужен нам всем. Он был самым ценным для церкви. А теперь, о, что мне делать? О, Боже, помоги мне». В следующем месяце при трагических обстоятельствах скончался зять президента Смита, Алонсо Кеслер. Президент Смит записал в своем дневнике: «Этот ужасный, душераздирающий несчастный случай снова омрачил жизнь всей моей семьи». 7 месяцев спустя, в сентябре 1918 года, умерла его сноха и моя бабушка, Ида Боумен Смит. Это случилось вскоре после того, как она родила своего 5-го ребенка, моего дядю Хайрама. И вот после всей этой невероятной скорби из-за гибели миллионов в ходе войны и вследствие болезни, а также смерти членов своей собственной семьи, президент Смит получил 3 октября 1918 года божественное откровение, известное как «Видение об искуплении умерших». Он упомянул это откровение на следующий же день на первой сессии Октябрьской генеральной конференции. Здоровье президента Смита ослабевало, но все же он кратко сказал: Сегодня утром я не стану, даже не осмелюсь пытаться рассказать о многом из того, о чем размышляю. И я отложу до того момента в будущем, когда пожелает Господь свои попытки сообщить вам кое-что из того, что пребывает в моем разуме и в моем сердце. Все эти последние 5 месяцев я не был одинок. Я пребывал в духе молитвы и мольбы, веры и решимости. И у меня была непрерывная связь с Духом Господа. Откровение, полученное им 3 октября, утешило его сердце и дало ответы на многие из его вопросов. Мы тоже можем найти утешение и узнать больше о нашем будущем, когда умрем и отправимся в духовный мир, если будем изучать это откровение и размышлять над его значением в отношении того, как мы ведем свою жизнь. Помимо прочего, президент Смит увидел, как после своей смерти на кресте Спаситель отправился к верным, пребывающим в духовном мире. Я цитирую из записанного. «Но вот, он собрал из праведников свое воинство и назначил посланников, облеченных силой и властью, и поручил им идти и нести свет Евангелия тем, кто находились во тьме, и даже всем духам человеческим». И таким образом Евангелие было проповедуемо умершим. Этих учили вере в Бога, покаянию в грехах, крещению за умерших для отпущения грехов, дару Духа Святого, возложением рук, а также всем другим принципам Евангелия, которые им необходимо было знать, чтобы удостоиться того, чтобы подвергнуться суду по человеку во плоти, но жить по Богу Духом. Ибо умершие смотрели на долгое отсутствие их духов в их телах, как на неволю. Этих Господь учил и дал им силу восстать после Его воскресения из мертвых и войти в Царство Отца Его, и там быть увенчанными бессмертием и жизнью вечной, и продолжать далее свой труд, как было обещано Господом, и быть причастниками всех благословений, которые приберегались для любящих Его». Конец цитаты. В том видении президент Смит увидел своего отца Хайрама и пророка Джозефа Смита. Прошло 74 года с тех пор, как он в последний раз видел их в Наву, будучи мальчиком. Можно только догадываться, какую радость он испытал, увидев своих дорогих отца и дядю. Для него, должно быть, было одухотворенно и утешительно узнать, что все духи похожи на свои смертные тела, и что они с нетерпением ожидают дня своего обещанного воскресения. Это видение более полно явило нам глубину и широту плана Небесного Отца для Его детей и искупительную любовь Христа, как и несравненную силу Его искупления. В эту особую 100-ю годовщину я приглашаю вас вдумчиво прочитать это откровение. И в это время пусть же Господь более полно благословит вас пониманием Его любви и Его плана спасения и плана счастья для Его детей, а также благодарностью за все это. Я свидетельствую, что видение, полученное президентом Джозефом Ф. Смитом, истинно. Я также приношу свидетельство о том, что каждый человек может прочитать его и прийти к познанию его истинности. Те, кто не получит этого знания в этой жизни, обязательно познают его истинность, когда окажутся в духовном мире. Там все будут любить и восхвалять Бога и Господа Иисуса Христа за этот великий план спасения и благословения обещанного воскресения, когда тело и дух вновь воссоединятся, чтобы никогда больше не разделиться. Как же я благодарен сегодня, братья и сестры, за знание о том, где сейчас находится моя драгоценная Барбара, и что мы снова будем вместе со своей семьей навеки. Пусть же мир Господа поддерживает всех нас сейчас и всегда. Об этом я смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Президент Баллард, мы любим вас и молимся за вашу дорогую семью. Год назад, когда я посещала первоначальное общество в Чили, у меня вызвал умиление один ребенок. Он сказал: «Я Дэвид, вы скажете что-нибудь обо мне на генеральной конференции?» Я не раз мысленно возвращалась к той забавной просьбе Дэвида. Мы все хотим признания. Мы хотим что-то значить, хотим чувствовать, что нас помнят и любят. Сестры и братья, каждый из вас имеет значение. Даже если о вас не говорят на генеральной конференции, Спаситель помнит о вас и любит вас. Если вы сомневаетесь в том, так ли это, просто представьте себе, что Он начертал вас на дланях Своих. Знание о том, что Спаситель любит нас, может пробудить в нас желание понять, как нам лучше проявлять свою любовь к Нему. В главе 21 Евангелия от Иоанна Спаситель спрашивает Петра: «Любишь ли ты меня?» Петр отвечает ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Когда этот же вопрос задается Петру во второй и в третий раз: «Любишь ли ты меня?» Это очень огорчает Петра, но он снова подтверждает свою любовь. «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Разве Петр не проявил уже себя на тот момент как любящий последователь Христа? С первой же их встречи на берегу моря он тотчас оставил рыболовные сети, чтобы последовать за Спасителем. Петр стал истинным ловцом человеков. Он сопровождал Спасителя в его личном служении и помогал учить людей Евангелию Иисуса Христа. Но теперь воскресший Господь знал, что уже не сможет быть рядом с Петром, показывая, как и где ему служить. В отсутствие Спасителя Петру нужно будет искать руководство от Духа, получать откровение для себя, а затем с верой и мужеством действовать. Переживая за своих овец, Спаситель хотел, чтобы Петр делал то, что делал бы он сам, если бы был здесь. Он попросил Петра стать пастырем. В апреле прошлого года президент Рассел Нельсон обратился с подобным приглашением к нам: пасти овец нашего отца с большей святостью и делать это через заботливое служение. Чтобы успешно принять это приглашение, нам нужно развить в себе сердце пастыря и понимать потребности Господних овец. Как же нам стать такими пастырями, какими нас хочет видеть Господь? Как и во всех остальных вопросах, мы можем равняться на нашего Спасителя, Иисуса Христа, доброго пастыря. Спаситель знал всех своих овец, и они были исчислены у Него, они были под присмотром, они были собраны в паству Бога. Когда мы стремимся следовать примеру Спасителя, мы должны в первую очередь знать Его овец, и каждая из них должна быть у нас на счету. Нам было поручено заботиться о конкретных людях и семьях, чтобы у нас была уверенность в том, что все в Господнем стаде учтены и никто не забыт. Однако под исчислением подразумевается вовсе не числа. Суть в том, чтобы каждый человек чувствовал любовь Спасителя через кого-то, кто служит вместо Него. В этом случае все смогут осознавать, что их знает любящий Небесный Отец. Недавно я общалась с одной девушкой. Ей было поручено заботиться о сестре, которая почти в 5 раз старше ее. Они обнаружили общий интерес — любовь к музыке. Когда эта девушка навещает свою сестру, они вместе поют песни и обмениваются любимой музыкой. Они куют дружбу, которая благословляет их жизнь. Надеюсь, что те, кому вы служите, будут видеть в вас друга и осознавать, что имеют в вашем лице защитника и собеседника, того, кто в курсе их обстоятельств, кто всегда поддержит их в их надеждах и стремлениях. Недавно мне было поручено заботиться о сестре, с которой ни я, ни моя напарница не были хорошо знакомы. Когда я стала советоваться с Джесс, моей 16-летней напарницей по заботливому служению, она сделала мудрое предложение. Нам нужно узнать ее получше. Нам сразу же пришла идея выслать ей селфи со словами приветствия. Я взяла телефон, и Джесс нажала на кнопку, чтобы сделать снимок. Мы реализовали свою первую возможность для служения сообща. В ходе первой личной встречи мы спросили нашу сестру, есть ли что-то, о чем бы мы могли помолиться для нее. Она рассказала об одной своей проблеме и сказала, что будет очень рада нашим молитвам. Благодаря ее честности и доверию между нами сразу же завязались узы любви. Какая же это привилегия для меня вспоминать ее в своих молитвах. Во время молитв вы будете ощущать любовь Иисуса Христа к тем, кому вы служите. Делитесь с ними этой любовью. Разве может быть более прекрасный способ питать его овец, чем помогать им ощутить его любовь через вас? Второй способ развить в себе сердце пастыря — это присматривать за его овцами. Мы, члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней, можем починить, заштопать, отремонтировать буквально все, что угодно. Мы можем быстро удовлетворить любую потребность, протянув руку помощи или тарелку печенья. Но нет ли чего-то еще? Знают ли наши овцы, что мы присматриваем за ними с любовью и что будем по своей инициативе помогать им? В 25 главе Евангелия от Матфея мы читаем: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли?» Братья и сестры, ключевое слово здесь — «видели». Праведники видели тех, кто в нужде, благодаря тому, что наблюдали и замечали. Мы тоже можем быть зоркими, готовыми поддержать и утешить, порадоваться и помечтать. И действуя таким образом, мы можем быть уверены в обещании из Евангелия от Матфея. «Так, как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». Мой друг, назовем его Джон, поделился историей о том, что может произойти, когда мы видим незаметные для глаз потребности другого человека. Цитата. «Одна сестра в моем приходе пыталась покончить с собой. 2 месяца спустя я выяснил, что никто в нашем кворуме не побеседовал с ее мужем, чтобы обсудить эту страшную ситуацию. Я, к сожалению, тоже этого не сделал. Наконец, я позвал этого брата на ужин. Он был стеснительным, замкнутым человеком. Но когда я сказал: «Твоя жена пыталась покончить с собой. Наверное, это было очень тяжело для тебя. Хочешь поговорить об этом?» Он разрыдался. У нас вышел очень проникновенный, откровенный разговор, и наладились очень близкие и доверительные отношения. Джон добавляет: «Мне кажется, мы слишком часто отделываемся от человека пирогами, вместо того, чтобы вникнуть в его положение честно и с любовью. Наши овцы могут пораниться, потеряться или даже сознательно сойти с пути. Мы, как их пастыри, можем быть среди тех, кто первыми увидит их потребности. Мы можем слушать их и любить без осуждения, предлагать надежду и помощь, пользуясь проницательным руководством Святого Духа. Сестры и братья, в этом мире становится больше надежды и радости благодаря малым вдохновенным деяниям доброты, которые вы совершаете. Если вы будете искать руководство от Господа в том, как доносить Его любовь и видеть потребности тех, кому вы служите, ваши глаза будут открыты. Ваше священное поручение по программе заботливого служения наделяет вас божественным правом на вдохновение. Вы можете с уверенностью искать такого вдохновения. В-третьих, мы хотим, чтобы наши овцы были собраны в стадо Божье. Для этого нам нужно следить за тем, где они находятся в данное время на пути завета, и быть готовыми идти вместе с ними по дороге их веры. У нас есть священная привилегия познавать их сердца и обращать их лицом к Спасителю. Сестра Джозефини на Фиджи испытывала затруднение в том, чтобы видеть свой путь завета, в буквальном смысле этого слова. Ее подруга заметила, что Джозефини с трудом различает текст в священных писаниях и не может читать. Она подарила Джозефини новые очки для чтения и яркий желтый карандаш, чтобы та могла подчеркивать в книге Мормона отрывки, где встречается упоминание об Иисусе Христе. То, что началось с простого желания послужить подруге и помочь ей в изучении священных писаний, привело к тому, что Джозефини смогла впервые побывать в храме через 28 лет после своего крещения. Независимо от того, сильны ли наши овцы или слабы, в радости они или в горе, мы можем следить за тем, чтобы никто не шел в одиночку. Мы можем любить их, на каком бы этапе своего духовного развития они ни находились, оказывать им поддержку, подталкивать их к следующему шагу вперед. Если мы будем молиться и стремиться понять их сердца, то я свидетельствую, что Небесный Отец даст нам руководство, и Его Дух будет сопровождать нас. У нас есть возможность быть ангелами Его вокруг, вокруг них в то время, как Он идет перед их лицом. Господь призывает нас пасти Его овец, пасти Его стада так, как это Он делал бы. И Он желает, Он приглашает нас быть пастырями для каждого народа, каждой страны. И да, старейшина Ударов, нам нравятся немецкие овчарки. И Он желает, чтобы Его юные святые присоединились к этому делу. Из числа нашей молодежи могут выйти наши сильнейшие пастыри. Они, как сказал президент Рассел Нельсон, стоят в ряду лучших, кого Господь когда-либо посылал в этот мир. Это благородные духи, наши лучшие игроки, которые следуют за Спасителем. Можете ли вы представить себе ту силу, какую будут нести с собой эти пастыри, заботясь о его овцах? Совершая заботливое служение, плечом к плечу с ними, мы видим чудеса. Девушки и юноши, вы нужны нам. Если у вас нет поручения по программе заботливого служения, поговорите с президентом вашего общества милосердия или кворума старейшин. Они будут рады узнать о вашей готовности следить за тем, чтобы его овцы были учтены и исчислены, и находились под присмотром, и были собраны в стадо Божье. Когда настанет судный день, и мы припадем к ногам нашего возлюбленного Спасителя, проведя жизнь в заботе о его пастве, я молюсь о том, чтобы мы могли ответить так же, как и Петр. Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Вот Твои овцы. Они любимы. И они в безопасности. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы все помним, как в прошлом апреле президент Рассел Нельсон представил концепцию заботливого служения. Он подчеркнул, что один из способов соблюдать величайшие заповеди — любить Бога и любить друг друга — это заботливое служение. Мы поздравляем вас с тем, что вы сделали очень много в этом отношении. Продолжайте великую работу, которую вы начали. И не ждите дальнейших указаний. Просто прыгайте в бассейн и плывите к нуждающимся. Не стойте сложа руки, думая о том, как вам плыть, по спине или на спине или по собачье. Если мы будем следовать основным принципам, которым нас учили, действовать в рамках ключей священства и искать руководство от Святого Духа, мы просто не сможем потерпеть неудачу. Спасибо, сестра Корден, за прекрасное выступление. Сегодня утром я хотел бы поговорить о еще более личном аспекте заботливого служения, который не входит в рамки поручений, не включается в регулярное собеседование, и для него не предусмотрена процедура отчетности, кроме как перед небесами. Позвольте мне поделиться один простой пример такого заботливого служения. Грант Моррелл Боуэн был трудолюбивым, преданным мужем и отцом, который, как и многие из тех, кто работал в сельском хозяйстве, пережил экономический упадок, когда местный урожай картофеля оказался плохим. Они с женой Нормой нашли новую работу. Как следствие, переехали в другой город и начали свой подъем к экономической стабильности. Однако, в результате трагического инцидента, брат Боуэн был до глубины души оскорблен, когда в ходе собеседования по поводу рекомендаций для посещения храма епископ скептически отнесся к заявлению Моррелла о том, что он плательщик полной десятины. Я не знаю, кто из них двоих был ближе к истине в тот день, но знаю, что сестра Боуэн вышла после собеседования с обновленной рекомендацией для посещения храма, а брат Боуэн вышел в гневе и после этого не ходил в церковь 15 лет. Независимо от того, кто был прав насчет десятины, нет сомнения в том, что и Моррелл, и его епископ забыли наставление Спасителя «Мирись с соперником своим скорее» и совет апостола Павла «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Фактически, они не помирились. И солнце заходило при гневе брата Боуэна долгие дни, затем недели, затем уже годы, подтверждая правоту одного из величайших, мудрейших жителей Древнего Рима, сказавшего, «Гнев, если его не сдерживать, часто становится более разрушительным, чем оскорбление, его спровоцировавшее. Но чудо примирения всегда доступно нам. И из любви к своей семье, и к церкви, которая, как он знал, истина, Моррелл Боуэн вернулся к активности в церкви. Позвольте, я расскажу вкратце, как это произошло. Сын брата Боуэна, Брэд, наш хороший друг и преданный региональный представитель Кворума 70, служащий в южной части штата Айдахо. Брэду было 11 лет, когда произошел этот инцидент, и он в течение 15 лет наблюдал за тем, как религиозная преданность его отца сходит на нет. Вот свидетельство ужасных последствий, которые пожинают там, где были посеяны гнев и непонимание. Что-то нужно было сделать. Так что, когда в 1977 году приближался День Благодарения, Брэд, 26-летний студент университета имени Бригама Янга, его жена Валери и их малыш Мик сели в свою студенческую версию автомобиля и, несмотря на плохую погоду, поехали в Биллингс, штат Монтана. Даже тот факт, что они застряли в сугробе рядом с городом Уэст Йеллоустоун, не помешал этим троим нанести визит брату Боуэна-старшему и совершить заботливое служение. По прибытии Брэд и его сестра Пэм захотели наедине поговорить со своим отцом. «Ты был прекрасным папой», — Брэд начал эмоционально. «И мы всегда знали, как сильно ты нас любишь». Но что-то идет не так. И идет не так уже давно. Из-за того, что тебя когда-то обидели, вся наша семья страдает много лет. Мы разбиты. И ты единственный, кто может нас починить. Пожалуйста. Пожалуйста. После всех этих лет ты можешь найти в сердце силы, чтобы оставить этот несчастный инцидент с епископом и вновь начать вести нашу семью в Евангелие, как ты когда-то это делал. Воцарилась мертвая тишина. Затем брат Боуэн взглянул на этих двоих, его детей, которые были кость от кости его и плоть от плоти его, и очень тихо сказал, «Да». «Да, могу». Придя в восторг и в замешательство от такого неожиданного ответа, Брэд Боуэн и его семья увидели, как их муж и отец пошел к своему действующему епископу в духе примирения, чтобы наладить свою жизнь, среагировав идеальным образом на этот совершенно неожиданный визит, смелый визит. Епископ, который неоднократно приглашал брата Боуэна вернуться, протянул руки к Мореллу и просто обнимал его. Долго-долго стоял, обнимая его. В течение всего нескольких недель, это не заняло много времени, брат Боуэн вновь стал полностью активным членом церкви и стал достойным вернуться в храм. Вскоре он принял призвание председательствовать над проблемным небольшим приходом, состоявшим из 25 человек. И при нем приход стал процветать, и его численность превысила 100 человек. Все это произошло примерно полвека назад. Но это просьба сына и дочери к своему отцу во время заботливого служения и готовность отца простить и начать двигаться вперед, несмотря на несовершенство других, привела к замечательным благословениям, которые семья Боуэн получает до сих пор и вечно будет получать. Братья и сестры, Иисус просил нас жить вместе в любви, чтобы не было среди нас никаких споров. Тот, кто имеет дух раздора, не от меня, предупредил он нефийцев. Воистину, в огромной степени наши отношения с Христом будут определяться нашими отношениями друг с другом, или, по крайней мере, они будут на них влиять. «Если пожелаешь прийти ко мне, — сказал он, — и вспомнишь, что твой брат имеет что-нибудь против тебя, пойди к брату твоему и прежде примирись с ним, а тогда приди ко мне со всем устремлением сердца, и я приму тебя». Несомненно, каждый из нас мог бы перечислить бесконечное множество старых шрамов, горестей и болезненных воспоминаний, которые в этот самый момент продолжают разрушать мир в чьем-то сердце, или семье, или жилом квартале. Неважно, причинили эту боль мы, или ее причинили нам. Эти раны необходимо исцелить, чтобы жизнь стала радостной, такой, какой ее задумал Бог. Старые обиды, они как еда в вашем холодильнике, которую ваши внуки постоянно проверяют для вас. У этих обид уже давным-давно закончился срок годности. Пожалуйста, не давайте им больше занимать драгоценное место в вашей душе. Как сказал Просперо, исполненному сожалений Алонзо в пьесе «Буря», «Отягощать не будем нашу память несчастьями, которые прошли. Прощайте, и прощены будете», учил Христос в Нагорной проповеди, «и в наши дни. Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям». Однако, очень важно каждому из вас, живущих и испытывающих реальные страдания, заметить то, чего он не говорил. Он не говорил: «Вам нельзя испытывать настоящую боль или подлинную печаль из-за несчастья, произошедшего с вами по вине другого человека». Также он не сказал: «Чтобы полностью простить, вам нужно вернуться к нездоровым отношениям или в унизительную, пагубную обстановку». Но несмотря даже на самые ужасные обиды, которые нам могут причинить, мы можем подняться над своей болью только тогда, когда становимся на путь истинного исцеления. Этот путь есть путь прощения. И им прошел Иисус из Назарета, который взывает каждому из нас: «Приходи, следуй за мной». Иисус в этом призыве быть Его учениками и стараться делать то, что делал Он, просит нас стать орудиями Его благодати, цитата, «посланниками от имени Христова в служении примирения». Вот как Павел в послании к Коринфянам это описал. «Исцеляющий всякую рану, тот, кто исправляет любую несправедливость, он просит нас трудиться вместе с ним, выполняя труднейшую задачу — быть миротворцами в мире, где по-другому покой обрести невозможно». Как писал Филипп Брукс, «О вы, позволяющие досадным недоразумениям тянуться год за годом, год за годом. Вы думаете, что разрешите их в один прекрасный день. Вы, продолжающие несчастные ссоры, поскольку не в силах принять решение, что именно сегодня пора пожертвовать своей гордостью и уладить их. Вы, угрюмо проходящие мимо людей на улице, не разговаривая с ними из-за глупой вражды. Вы, допускающие, чтобы сердца людей страдали, не дождавшись слов благодарности или сочувствия, которое вы хотели сказать когда-нибудь. О вы, идите же немедленно и делайте то, чего у вас, возможно, не будет другого шанса сделать. Мои возлюбленные братья и сестры, я свидетельствую, что прощение и оставление обид, старых и новых, занимает центральное место в величественном искуплении Иисуса Христа. Я свидетельствую, что такое духовное лечение возможно, можно получить только от нашего Божественного Искупителя, того, кто спешит нам на помощь с исцелением в крыльях Своих. Мы благодарим Его и нашего Небесного Отца, пославшего Его, за то, что обновление и возрождение, будущее, свободное от старых горестей и прошлых ошибок, не только возможно, но уже куплено, за него было заплачено мучительно дорогой ценой, которая символически называется кровью Агнца, пролившего ее. Апостольской властью, дарованной мне Спасителем мира, я свидетельствую о том душевном покое, который принесет примирение с Богом и друг с другом, если мы проявим достаточно кротости и смелости, чтобы его достичь. Перестаньте пререкаться друг с другом, молил Спаситель. Так что, если вы помните о старой душевной ране, исцелите ее. Заботьтесь друг о друге в духе любви. Мои возлюбленные друзья, в нашем совместном служении примирения я прошу вас быть миротворцами, любить мир, искать мира, наслаждаться миром, создавать мир. Я провозглашаю эту просьбу во имя князя мира, который знает все. Он знает, каково это — быть израненным в доме друзей своих, но который нашел в себе силу простить, забыть и исцелить, и быть счастливым. И об этом я молюсь за вас и за меня во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «За пророка, хвала тебе, Боже». После этого мы услышим старейшину Шейна Боумна, члена кворума 70. За ним выступит старейшина Нейл Андерсон, член кворума 12 апостолов.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Да, святых последних дней.
Добрые братья и сестры, брат Морел, я потомок брата Морела, я благодарен за его выбор, я люблю его очень сильно, и я смотрю и надеюсь увидеть его снова. Многие люди в наши дни задаются вопросом, действительно ли существует Бог? И каковы наши отношения с Ним? Многие знают очень мало и вовсе никогда не слышали о Его великом плане счастья. Более 30 лет назад президент Эзра Тафт Бенсон отметил, что многие в современном мире отвергают божественность Спасителя. Они подвергают сомнению Его чудесное рождение, Его совершенную жизнь и реальность Его славного воскресения. В наши дни вопросы сосредоточены не только на нашем Спасителе, но и на Его Церкви, Церкви Иисуса Христа, Святых Последних Дней, которую он восстановил через пророка Джозефа Смита. Эти вопросы часто сосредоточены на истории, учениях или практиках Церкви Спасителя. Книга Мормона помогает нам укрепляться в свидетельстве. В издании «Проповедовать Евангелие мое» мы читаем. Помните, наше понимание приходит от современных пророков Джозефа Смита и его преемников, получающих прямое откровение от Бога. Поэтому первый вопрос, на который необходимо ответить интересующемуся, это вопрос о том, был ли Джозеф Смит пророком. Они смогут ответить на него, читая книгу Мормона и молясь о ней. Мое свидетельство о божественном призвании пророка Джозефа Смита возросло благодаря исполненному молитве, изучению книги Мормона, еще одному свидетельству об Иисусе Христе. Я последовал приглашению Морони спросить у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, чтобы узнать об истинности книги Мормона. Я свидетельствую о том, что знаю, она истина. Это знание пришло ко мне, как оно может прийти и к вам, силой Духа Святого. Во введении к книге Мормона говорится, «Те, кто получит это божественное свидетельство о книге Мормона от Святого Духа, узнают также той же силой, что Иисус Христос — Спаситель мира, что Джозеф Смит — Его носитель откровений и пророк в эти последние дни, и что Церковь Иисуса Христа святых последних дней — Царство Господнее, вновь установленное на земле в ходе приготовления ко второму пришествию Мессии». Будучи молодым миссионером, призванным служить в Чили, я почерпнул важный урок о силе обращения, который обладает книга Мормона. Один мужчина, буду называть его мистер Гонсалес, много лет служил на уважаемой должности в своей церкви. Он был хорошо обучен в вопросах религии, в том числе имел ученую степень в области богословия. Он гордился своим знанием Библии. Нам было очевидно, что он был религиоведом. Ему было хорошо известны миссионеры из числа святых последних дней, которые служили в его родном городе Лима, Перу. Он всегда хотел встретиться с ними, чтобы просветить их относительно Библии. Однажды, почти как дар с небес, по крайней мере, он так думал, двое миссионеров остановили его на улице и спросили, можно ли прийти к нему домой и поговорить о священных писаниях. Его мечта становилась явью, на его молитвы был дан ответ. Наконец, он сможет наставить этих заблудших парней на путь истинный. Он сказал им, что с огромной радостью встретится с ними у себя дома, чтобы поговорить о священных писаниях. Он еле сдерживался, ожидая этой встречи. Он был готов с помощью Библии не опровергнуть все их убеждения. Он был уверен в том, что Библия четко и ясно укажет на неправильность их путей. Пришло время встречи, и миссионеры постучались в его дверь. Он был на седьмом небе от радости. Его час пробил. Он открыл дверь и пригласил миссионеров войти. Один из них вручил ему синюю книгу и принес искреннее свидетельство о том, что знает, что в этой книге содержится Слово Божье. Второй миссионер также добавил свое мощное свидетельство об этой книге, сказав, что она была переведена современным пророком Бога по имени Джозеф Смит, и что в ней говорится о Христе. Закончив, миссионеры ушли. Не передать, как был разочарован мистер Гонсалес, но он открыл книгу и начал листать страницы. Он прочитал первую страницу, затем начал читать страницу за страницей и остановился только ближе к вечеру следующего дня. Он прочитал всю книгу и познал, что она истина. Он знал, что должен сделать. Он позвонил миссионерам, прошел уроки и оставил свою прошлую жизнь, чтобы стать членом Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Этот добрый человек был моим учителем в Центре подготовки миссионеров в Прово, штат Юта. История обращения брата Гонсалеса и сила книги Мормона произвели на меня сильное впечатление. Когда я приехал в Чили, президент моей миссии, президент Ройден Глейд, предложил нам каждую неделю читать свидетельство пророка Джозефа Смита, записанное в «Джозеф Смит. История». Он сказал, что свидетельство о первом видении будет иметь прямую связь с нашим собственным свидетельством о Евангелии и нашим свидетельством о книге Мормона. Я серьезно отнесся к этому приглашению и прочитал повествование о первом видении. Я прочитал книгу Мормона. Я молился, как призывал Мороний, и спрашивал Бога Отца Вечного во имя Христа, и истинна ли книга Мормона. И сегодня я свидетельствую, что знаю, как говорил и пророк Джозеф Смит, книга Мормона — это самая верная из всех книг на земле, замковый камень нашей религии, и что человек станет ближе к Богу, живя по ее поучениям, чем по поучениям любой другой книги. Пророк Джозеф Смит также провозгласил, «Отнимите книгу Мормона и Откровения, и где окажется наша религия? У нас ее не будет». Когда мы лучше понимаем, кто мы, а также цели книги Мормона, мы испытываем более глубокое и подлинное обращение. Мы укрепляемся в своем обязательстве соблюдать заключенные с Богом заветы. Основная цель книги Мормона заключается в собирании рассеянного Израиля. Это собирание дает всем детям Бога возможность вступить на путь заветов и путем соблюдения этих заветов вернуться назад в присутствие Отца. Обучая обращенных покаянию и крещению, мы собираем рассеянный Израиль. Книга Мормона «Дом Израилев» упоминается 108 раз. В начале книги Мормона Нефи учит: «Ибо все мое намерение состоит в том, чтобы я мог убедить людей прийти к Богу Авраама, и Богу Исаака, и Богу Иакова, и спастись». Бог Авраама, Исаака, Иакова — это Иисус Христос, Бог Ветхого Завета. Мы спасаемся, когда приходим ко Христу, живя по Его Евангелию. Далее Нефи пишет: «Да, воистину, много говорил мой отец об иноверцах, а также о доме Израилевом, что он будет уподоблен оливковому дереву, ветви которого будут отломлены и разбросаны по всему лицу земли. И после того, как дом Израилев будет рассеян, он будет снова собран воедино». Или иначе говоря, после того, как иноверцы получат полноту Евангелия, природные ветви оливкового дерева или остатки дома Израилева будут привиты или придут к познанию истинного Мессии, их Господа и их Искупителя. Подобным же образом в конце книги Мормона пророк Морони напоминает нам о наших заветах, говоря: «Чтобы не быть тебе больше посрамленной, чтобы заветы Вечного Отца, которые Он заключил с тобой, о дом Израилев, были исполнены». Что такое заветы Вечного Отца, о которых говорит Мороний? В книге Авраама мы читаем: «Имя мое Иегова, я знаю конец начала, а потому рука моя будет на тебе. И от тебя я произведу великий народ, и благословлю тебя сверх меры, и сделаю великим имя твое среди всех народов, и ты будешь благословением семени твоему после тебя, дабы в руках своих они несли это служение и священство ко всем народам». Президент Рассел Нельсон учил в ходе недавней всемирной трансляции, что, несомненно, это и есть последние дни, и Господь ускоряет свою работу по собиранию Израиля. Это собирание — самое важное событие, которое сегодня вершится на земле. Ничто не сравнится с ним по размаху, ничто не сравнится с ним по значимости, ничто не сравнится с ним по величию. И если вы примете такое решение, если вы захотите, то можете быть его непосредственным участником. Вы можете быть значимым участником крупного, величественного, потрясающего дела. Говоря о собирании, мы просто повторяем основополагающую истину. Каждый из детей Небесного Отца по обе стороны завесы заслуживает того, чтобы услышать послание восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Люди сами решают, хочется ли им узнать больше. Этим мы и занимаемся, как члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы стремимся привести мир к пониманию Евангелия Иисуса Христа и к обращению в это Евангелие. Мы — собиратели последних дней. Наша миссия ясна, братья и сестры. Давайте будем известны как те, кто серьезно отнесся к обещанию Морония, молился и получил ответ о том, что книга Мормона — истина, а затем стал делиться этим знанием с окружающими, как словом, так и, что более важно, делом. Книга Мормона содержит полноту Евангелия Иисуса Христа. Она ведет нас к заветам Отца, которые, если их соблюдать, обязательно приведут нас к Его величайшему дару — вечной жизни. Книга Мормона — это замковый камень обращения всех сыновей и дочерей Небесного Отца. Снова поделюсь словами президента Нельсона. «Ежедневно читая книгу Мормона, вы узнаете учение о собирании, истины об Иисусе Христе, Его искуплении и полноте Евангелия, каких нет в Библии. Книга Мормона играет центральную роль в собирании Израиля. Фактически, если бы не было книги Мормона, обещанного собирания Израиля не происходило бы». Позвольте мне завершить словами Спасителя, когда Он говорил нефийцам об обещанных благословениях: «И вот вы, дети пророков, вы принадлежите к дому Израилеву, и вы того завета, который Отец заключил с отцами вашими, сказав Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земли». Я свидетельствую о том, что мы — сыновья и дочери Бога, семя Авраамова, дом Израилев. Мы в последний раз собираем Израиль и делаем это с помощью книги Мормона. Книги, которая вместе с Духом Господа является самым мощным инструментом по обращению в веру. Нас ведет пророк Бога, президент Рассел Нельсон, который направляет собирание Израиля в эти дни. Книга Мормона — истина. Она изменила мою жизнь. Я обещаю, как обещал Мороний, и многие пророки на протяжении веков, что она может изменить и вашу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
On March 22, 2016, 22 марта 2016 года около 8 утра в аэропорту Брюсселя взорвались две бомбы террористов. Незадолго до этого старейшина Ричард Норби, Мейсон Уэллс и Джозеф Эмли привезли в аэропорт сестру Фанни Клейн для отъезда на миссию в Кливленд, штат Огайо. 32 человека погибли. Все миссионеры были ранены. Самые тяжелые ранения получил старейшина Ричард Норби, 66 лет, служивший со своей женой, сестрой Пэм Норби. Вот как старейшина Норби вспоминает об этом. «Я сразу же понял, что произошло. Я бросился бежать, но тут же упал. Я видел, что моя левая нога сильно пострадала, и заметил черную, похожую на паутину сажу, свисавшую с обеих рук. Я осторожно потянулся к ней и понял, что это не сажа, а моя сгоревшая кожа. Моя белая рубашка превратилась в красную от ран на спине. Как только я осознал случившееся, ко мне пришла удивительно отчетливая мысль. Спаситель знает, где я. Знает, что сейчас произошло, и что я в этот момент испытываю». Ричарду Норби и его жене Пэм предстояли трудные дни. Его ввели в искусственную кому. Потом были операции, инфекции и полная неопределенность. Ричард Норби выжил, но и его жизнь уже не могла быть прежней. 2,5 года спустя его раны все еще заживают. Недостающую часть ноги заменяет ортопедический аппарат. И все не так, как было до того момента в аэропорту Брюсселя. Почему это случилось с Ричардом и Пен Норби? Они были верны своим заветам. Отслужили предыдущую миссию в Кот-д'Ивуаре и воспитывали прекрасную семью. Кто-то мог бы сказать, это несправедливо. Это неправильно. Они всю свою жизнь отдавали Евангелию Иисуса Христа. Как же это могло случиться? Трагедии, неожиданные проверки и испытания, как физические, так и духовные, приходят каждому из нас, и у каждого они свои. Потому что такова земная жизнь. Когда я подумал сегодня утром о выступающих на этой сессии конференции, я осознал, что у двоих из них дети, а у троих внуки неожиданно вернулись в свой небесный дом. Никого не миновали болезни и печали. И как было сказано на этой неделе, ангельское создание, которую мы все любим, сестра Барбара Баллард, смиренно ушла за завесу. Мы не забудем сегодняшнее свидетельство президента Балларда. Мы ищем счастье. Мы стремимся к миру и покою. Мы надеемся на любовь. И Господь изливает на нас обилие чудесных благословений. Но наряду с радостью и счастьем, несомненно, одно — будут моменты, часы, дни, иногда годы, когда ваша душа будет ранена. Священное Писание учит, что мы будем вкушать и горькое, и сладкое, и что будет противоположность во всем. Иисус сказал, «Ваш Отец повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». Раны души не уникальны для богатых или бедных, для какой-то одной культуры, одной нации или одного поколения. Они приходят ко всем и составляют часть учения, которое мы извлекаем из опыта земной жизни. Мое сегодняшнее послание главным образом предназначено для тех, кто соблюдает заповеди Божьи, соблюдает обещания, данные Богу, и, подобно Чете Норби и другим мужчинам и женщинам и детям в этой всемирной аудитории, сталкивается с испытаниями и вызовами неожиданными и болезненными. Наши раны могут быть вызваны стихийными бедствиями или несчастным случаем. Они могут исходить от неверного мужа или жены, переворачивая вверх дном жизнь праведного супруга и детей. Раны могут приходить из тьмы и мрака депрессии, от неожиданной болезни, от страданий или преждевременной смерти любимого человека, от члена семьи, отступившего от своей веры, от одиночества, когда нет и нет вечного спутника, или от сотни других мучительных, болезненных, сокрытых печалей. Все мы понимаем, что трудности — это часть жизни, но когда они приходят лично к нам, мы можем буквально лишиться дара речи. Этого не надо страшиться, но к этому надо быть готовыми. Апостол Петр сказал: «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Наряду с яркими красками счастья и радости в ткань плана нашего Отца глубоко вплетены более темные нити испытаний и трагедий. Эти проблемы, хотя и трудны, часто становятся нашими величайшими учителями. Рассказывая чудесную историю о 2060 юных воинах Геламана, мы любим цитировать этот отрывок. «По благости Божией и к нашему великому изумлению, а также и к радости всего нашего войска, ни одна душа из них не погибла». А вот что написано дальше. «Но не было среди них ни одной души, которая не получила бы множество ранений». Каждый из этих 2060 получил множество ранений. И каждый из нас будет получать ранения в битве жизни, физически, духовно, а может быть и так, и эдак. Никогда не сдавайтесь. Как бы глубоки ни были раны вашей души, каким бы ни были их источники, где бы и когда бы они ни случились, сколько бы они ни сохранялись, вы не должны погибнуть духовно. Вы должны выжить духовно, должны расцветать в своей вере и уповать на Бога. Бог создал наши духи не для того, чтобы они были независимы от Него. Наш Господь и Спаситель, Иисус Христос, через неизмеримый дар Своего искупления не только спасает нас от смерти и предлагает нам через покаяние прощение за наши грехи, но и готов спасать нас от скорбей и боли наших раненых душ. Спаситель, как добрый самарянин, послал исцелять сокрушенных сердцем. Он приходит к нам, когда другие проходят мимо. Он с состраданием прикладывает свой целительный бальзам к нашим ранам и перевязывает их. Он носит нас. Он заботится о нас. Он предлагает: «Придите ко мне, и я исцелю вас». И пойдет Иисус, перенося боли и страдания и искушения всякого рода, дабы взять на себя боли и недуги народа своего, беря на себя наши немощи, исполненные милости. «Придите, безутешные, где бы ни томились вы, склонитесь над ковчегом, вы, исполнившись молитвы, и раны сердца, и мучения здесь можете излить. Нет скорби на земле такой, что небо не могло бы исцелить». В минуту безмерных страданий Господь сказал пророку Джозефу: «Все эти испытания дадут тебе опыт и будут тебе во благо». Как болезненны раны могут быть нам во благо? В горниле земных испытаний целительная сила Спасителя принесет вам свет, понимание, мир и надежду. Молитесь всем сердцем. Укрепляйте веру в Иисуса Христа, в Его реальность, в Его благодать. Держитесь Его слов. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Помните, что покаяние — это мощная духовная терапия. Соблюдайте заповеди и будьте достойны утешителя. Помни, что Спаситель обещал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Покой храма — успокоительный бальзам раненой душе. Как можно чаще возвращайтесь в дом Господа с сокрушенным сердцем и своими семейными именами. Храм проецирует нашу краткую земную жизнь на широкий экран вечности. Оглядывайтесь назад, вспоминая, что в предземном состоянии вы доказали свое достоинство. Вы — доблестное дитя Бога, и с Его помощью можете побеждать в битвах этого падшего мира. Вы делали это раньше и сможете делать впредь. Смотрите вперед. Ваши невзгоды и скорби очень реальны, но не вечны. Ваша темная ночь пройдет. Ведь Сын Божий воистину восстал с исцелением в крыльях Его. Норби сказал мне: «Бывает, что к нам приходит разочарование, но мы не позволяем ему оставаться». Апостол Павел сказал: «Мы притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Вы можете быть изнурены, но никогда не сдавайтесь. Даже с собственными болезненными ранами вы будете инстинктивно протягивать руку помощи другим, доверяя обещанию Спасителя: «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Раненые, которые врачуют раны других, это Божьи ангелы на земле. Всего через несколько минут мы услышим нашего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона, человека непоколебимой веры в Иисуса Христа, человека надежды и мира, любимого Богом, но не избалованного от ран, не избавленного от ран души. В 1995 году у его беременной дочери Эмили диагностировали рак. Рождение здорового малыша принесло несколько дней надежды и счастья. Но рак вернулся, и их горячо любимая Эмили ушла из жизни через 2 недели после своего 37-го дня рождения, оставив любимого мужа и 5 маленьких детей. На генеральной конференции вскоре после ее ухода старейшина Нельсон признавался: «Мои слезы скорби текли вместе с укорами, что я мог бы сделать для нашей дочери что-то еще. Обладая я силой воскресения, у меня возникло бы искушение вернуть ее, но Иисус Христос держит эти ключи у себя и использует их для Эмили и для всех людей в угодное ему время». В прошлом месяце, навещая святых в Пуэрто-Рико и вспоминая о прошлогоднем разрушительном урагане, президент Нельсон сказал с любовью и состраданием: «Это часть жизни. Для этого мы здесь. Мы здесь, чтобы, имея тело, проходить проверки и испытания. Некоторые из них физические, некоторые — духовные. А ваши испытания здесь и физические, и духовные. Вы не сдаетесь. Мы очень гордимся вами. Вы верные святые. Многое потеряли, но через все это упрочили свою веру в Господа Иисуса Христа. Соблюдая Божьи заповеди, мы можем находить радость даже в худших из наших обстоятельств. Мои братья и сестры, я обещаю вам, укрепление вашей веры в Господа Иисуса Христа принесет вам дополнительную силу и новую надежду. Для вас, праведные, целитель наших душ в угодное ему время и угодным ему образом исцелит все ваши раны. Никакие несправедливости, гонения, испытания, скорби, душевная боль, страдания, никакие ранения, какими бы глубокими, обширными и болезненными они ни были, не останутся без утешения, успокоения и надежды того, чьи распростертые руки со следами от ран пригласят нас обратно в Его присутствие. В тот день, как свидетельствует апостол Иоанн, праведные, которые придут от великой скорби, будут стоять, облеченные в белые одежды, перед престолом Бога. Агнец будет обитать в нас, и отрет Бог всякую слезу с ваших очей. Этот день придет. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим тех, кто уже выступал сегодня, и выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Сейчас хор порадует нас гимном «His voice as the sound». После исполнения гимна мы с удовольствием послушаем нашего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона. После выступления президента Нельсона хор завершит это собрание гимном «It is well with my soul». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Дональд Холстром, член кворума 70. See you.
Спасибо хору. Мои возлюбленные братья и сестры, в этот прекрасный день субботний мы вместе радуемся многочисленным благословением от Господа. Мы благодарны за ваше свидетельство о восстановленном Евангелии Иисуса Христа, за жертвы, которые вы приносите, желая оставаться на Его пути заветов или вернуться на Него, за ваше преданное служение в Его Церкви. Сегодня я чувствую необходимость обсудить с вами один очень важный вопрос. Несколько недель назад я выступил с заявлением о корректировке курса, связанного с именованием Церкви. Я сделал это потому, что Господь вложил в мой разум значимость названия, которое Он назначил для Своей Церкви, а именно для Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Как и следовало ожидать, реакция на это заявление и на обновленное руководство по стилю оформления была неоднозначной. Многие члены Церкви незамедлительно исправили название Церкви в своих блогах и на страницах соцсетей. Другие задались вопросом, зачем заниматься таким малозначительным вопросом, когда в мире происходит столько важного. А кто-то сказал, что все равно ничего не выйдет, зачем пытаться. Позвольте объяснить, почему мы придаем этому вопросу так много внимания. Но сначала позвольте отметить, ради чего это не делается. Это делается не для изменения названия, не для ребрендинга, не в целях косметической ретуши, не по чьей-то прихоти. И этот вопрос немалозначительный, напротив, это делается ради исправления курса. Это наказ Господа. Джозеф Смит не давал названия церкви, восстановленной через него. Мормон тоже. Сам Спаситель сказал, «Ибо так должна будет называться церковь моя в последние дни, а именно, церковь Иисуса Христа святых последних дней». Еще раньше, в 34 году от Рождества Христова, наш воскресший Господь дал аналогичный наказ членам Своей Церкви, когда посетил их на американских континентах. И в то время Он сказал, «Вы назовете Церковь Моим именем». И как может она быть Моей Церковью, если она не будет названа Моим именем? Ибо если какая-то Церковь будет названа именем Моисея, то она будет Церковью Моисея. Если она будет названа именем какого-то человека, то она будет церковью человека. Но если она будет названа Моим именем, то она будет Моей церковью. Таким образом, формулировка названия церкви не обсуждается. Четко указывая, как должна называться его церковь, и даже предваряя свое высказывание словами «Так будет называться церковь моя», Спаситель совершенно серьезен. И когда мы позволяем вместо этого использовать прозвища, или принимаем, или даже продвигаем эти прозвища сами, то оскорбляем его. Что же в имени, а в данном случае в прозвище? Когда речь идет о прозвищах церкви, таких как церковь СПД, Мормонская церковь, или Церковь Святых Последних Дней, сильнее всего бросается в глаза отсутствие в них имени Спасителя. Удаляя имя Господа из названия Церкви Господа, мы позволяем сатане одержать крупную победу. Упуская из виду имя Спасителя, мы незаметно для себя пренебрегаем всем, что Иисус Христос сделал для нас, даже Его искуплением. Подумайте вот о чем. В предземной жизни Он был Иеговой, Богом Ветхого Завета, действуя под руководством своего Отца. Он создал этот и другие миры. Он выбрал покориться воле своего Отца и сделал для всех Божьих детей то, чего больше не мог сделать никто. Проявив снисходительность, Он сошел на землю, как единородный Сын Отца во плоти. Его жестоко оскорбляли и высмеивали, в Него плевали, Его бичевали. В Гефсиманском саду наш Спаситель принял на Себя всю боль, всякий грех, все горе и страдания, которые когда-либо испытывали мы с вами и каждый, кто когда-либо жил или будет жить. Под весом этого мучительного бремени Он истекал кровью из каждой поры. Все эти страдания достигли апогея, когда Его жестоко распяли на кресте Голгофы. Благодаря этому невыносимому опыту и последовавшему за Ним воскресению, Его бесконечному искуплению, Он даровал бессмертие всем нам и при условии нашего покаяния избавил каждого от последствий греха. После воскресения Спасителя и смерти Его апостолов мир погрузился во мрак на многие века. Затем, в 1820 году, Бог Отец и Его Сын Иисус Христос явились пророку Джозефу Смиту, положив начало восстановлению Церкви Господа. После всего, что Он претерпел, и после всего, что Он совершил для человечества, я с глубоким сожалением осознаю, что мы невольно попустительствуем, когда восстановленную Церковь Господа называем другими именами, каждая из которых никак не связана со священным именем Иисуса Христа. Каждое воскресенье, достойно принимая причастие, мы заново даем священное обещание Небесному Отцу, показывая, что готовы взять на Себя имя Его Сына, Иисуса Христа. Мы обещаем следовать за Ним, каяться, соблюдать Его заповеди, всегда помнить Его. Не получается ли так, что, удаляя Его имя из названия Церкви, мы неосмотрительно смещаем Его с центрального места нашей жизни? Когда мы берем имя Спасителя на Себя, мы провозглашаем и показываем окружающим своими делами и словами, что Иисус есть Христос. Неужели мы так сильно боимся обидеть тех, кто называет нас мормонами, что упускаем возможность заступиться за самого Спасителя, высказаться за Него, за имя, которым названа Его Церковь? Если мы, как народ и как отдельно взятые люди, желаем получить доступ к силе искупления Иисуса Христа, способной очистить, исцелить и, в конце концов, возвеличить нас, тогда мы обязаны четко признавать Его источником этой силы. Начать можно с того, чтобы называть Его Церковь так, как велел Он. Для большей части мира Церковь Господа в настоящий момент замаскирована под мормонскую церковь. Однако мы, члены Церкви Господа, знаем, кто стоит в ее главе. Сам Иисус Христос. К сожалению, услышав слово «мормон», многие могут подумать, будто мы поклоняемся мормону. Вовсе нет. Мы чтим и уважаем этого великого древнего американского пророка. Однако не являемся учениками мормона. Мы ученики Господа. В начале истории восстановленной церкви такие определения, как «мормонская церковь» и «мормоны», нередко использовались в качестве эпитетов, смешанных с грубостью и жестокостью, и призванных свести на нет участие Божьей руки в восстановлении Церкви Иисуса Христа в эти последние дни. Братья и сестры, существует множество мирских доводов против правильного названия церкви. Критики утверждают, что в данный момент корректировать что-либо нет смысла из-за того, что мы живем в цифровом мире, из-за оптимизации поисковых систем, помогающих практически мгновенно найти любые нужные сведения, в том числе и о Церкви Господа. Другие полагают, что раз уж все знают нас как мормонов и мормонскую церковь, то нужно этим пользоваться. Если бы речь шла о наименовании организации, созданной человеком, эти доводы, может быть, могли бы быть справедливыми. Однако в этом критически значимом вопросе мы уповаем на того, кому принадлежит эта церковь, и признаем, что пути Господа не пути человеческие и никогда такими не будут. Если мы проявим терпение и надлежащим образом исполним свою часть работы, Господь поможет нам осуществить эту серьезную задачу. В конце концов, мы знаем, что Господь помогает тем, кто ищет Его волю, как помог Нефию выполнить задание построить корабль, чтобы переправиться через море. Исправляя эти неточности, нам придется быть вежливыми и терпеливыми. Ответственные средства массовой информации с пониманием отнесутся к нашей просьбе. На одной из прошлых генеральных конференций старейшина Бенджамин де Ойес рассказывал о подобной ситуации. Вот его слова. «Несколько лет назад, когда я служил в церковном отделе по связям с общественностью в Мехико, нас с напарником пригласили участвовать в одной радиопередаче. Один из ведущих спросил нас, почему у этой церкви такое длинное название? Мы с напарником улыбнулись, услышав такой великолепный вопрос, и начали объяснять, что название церкви выбрано не человеком. Оно было дано Спасителем. На это ведущий программы с почтением ответил, «Тогда мы будем повторять его с огромным удовольствием». Конец цитаты. Но этот случай можно взять за образец. Раз за разом нам, каждому из нас, придется стараться изо всех сил, исправляя ошибки, которые незаметно проникли в нашу жизнь за многие годы. Остальной мир либо может последовать нашему примеру и начать называть нас правильным именем, либо нет. Однако мы проявим лицемерие, если будем расстраиваться от того, что мир называет церковь и ее членов неправильным именем, в то время как мы сами поступаем точно так же. На помощь приходит наше обновленное руководство по стилю оформления. В нем сказано, при первом упоминании предпочтительно использовать полное наименование церкви, церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. При необходимости сокращенного второго упоминания рекомендуются термины «церковь» или «церковь Иисуса Христа». Термин «восстановленная церковь Иисуса Христа» также является точным и рекомендуется к употреблению. Если кто-то спросит «ты мормон?», то можно ответить так. Если ты хочешь знать, являюсь ли я членом церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, то да. Да. А если кто-то спросит, «Ты святой последних дней?», тогда можно ответить, «Да, я верю в Иисуса Христа, я состою в Его восстановленной церкви». Мои дорогие братья и сестры, я обещаю вам, если мы приложим максимум усилий к тому, чтобы восстановить правильное название Церкви Господа, тот, кому принадлежит эта церковь, и зальет доселе невиданные силы и благословения на головы святых последних дней. У нас будут знания и сила Божья, и они помогут нам нести благословение, восстановленное Евангелие Иисуса Христа каждому племени, колену, языку и народу, и готовить мир ко второму пришествию Господа. Что ж в имени? Когда речь идет о названии Церкви Господа, ответ на этот вопрос – все. Иисус Христос велел нам назвать Церковь Его именем, потому что это Его Церковь, наполненная Его силой. Я знаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Сегодня Он руководит Своей Церковью. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
My sorrows I see.
Наш Отец на небесах, мы собрались этим воскресным утром как члены и друзья Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы в самом деле искренне благодарим Тебя за пророка. Мы благодарны за этот период, за это время, который изобиловал откровениями. Мы молимся о том, чтобы как мы лично и наши семьи могли иметь силы встать и идти. И не просто делать то, что мы должны делать, но и понимать. И все те учения, которые мы слышали на этой генеральной конференции, в том числе о Тебе и о Твоем Сыне, чтобы каждый из нас мог следовать этому, и мы могли получать благословение и становиться ближе к Твоему Сыну и через Него получить и обрести вечную жизнь. Мы благодарны за апостольскую власть, за то, что в этой церкви есть священство Сына Твоего и Твое священство. Мы сейчас, когда мы разойдемся сейчас на некоторое время, чтобы мы могли размышлять и обдумывать полученные послания, мы молимся, и мы любим Твоего Сына, и молимся в Его имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 188th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.